Глава 12. Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразил кроткий вид этих людей. Я тянулся к ним и вместе с тем боялся их. Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне. Я не знал еще, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения. Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому. Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю. Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, а он награждал их ласковыми улыбками. И все же они не были вполне счастливы. Юноша и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания. Я уже не удивлялся тому, что несчастен я, жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом, таким, по крайней мере, он мне казался, и всяческая роскошь, огонь, чтобы согреваться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда. Но главное — общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдания? Вначале я не в силах был разрешить эти вопросы, но время и неустанное наблюдение объяснили мне многое, прежде казавшееся загадкой. Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи. То была бедность. Они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которое зимой почти не доилось, так как хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода, особенно молодые. Бывало, что они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя. Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал у них часть запасов, но, убедившись, что это им в ущерб, я перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и кореньями, которые собирал в соседнем лесу. Я нашел также способ помогать им. Оказалось, что юноша проводит большую часть дня, заготовляя дрова для дома. И вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней. Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов. Подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его за домашними делами и в огороде. Затем я сделал еще более важное открытие. Я понял, что эти люди умеют сообщать друг другу свои мысли и чувства с помощью членораздельных звуков. Я заметил, что произносимые ими слова вызывают радость или печаль, улыбку или огорчение на лицах слушателей. Это была наука богов, и я страстно захотел овладеть ею. Но все мои попытки кончались неудачей. Они говорили быстро, и слова их не были связаны ни с какими видимыми предметами, так что у меня не было ключа к тайне. Однако, прожив в моей лачуге несколько лунных месяцев и приложив много стараний, я узнал название некоторых наиболее часто упоминавшихся предметов. Огонь, молоко, хлеб, дрова. Узнал я и имена обитателей дома. Юноша и девушка имели их по нескольку, а старик только одно — отец. Девушку называли то сестра, то Агата, а юношу — Феликс, брат или сын. Не могу описать восторг, с каким я постигал значение всех этих сочетаний звуков и учился их произносить. Я запомнил и некоторые другие слова, еще не понимая, что они значат. Хороший, милый, несчастный. Так прошла для меня зима. Кротость и красота обитателей хижины привязали меня к ним. Когда они грустили, я бывал подавлен. Когда радовались, я радовался вместе с ними. Кроме них я почти не видел людей. А когда они появлялись в хижине, их грубые голоса и ухватки только подчеркивали в моих глазах превосходство моих друзей. Я заметил, что старик часто уговаривал своих детей, как он их называл, не предаваться печали. Он говорил с ними бодро и с такой добротой, которая трогала даже меня. Агата почтительно выслушивала его. Иногда на глаза ее навертывались слезы, которые она старалась незаметно смахнуть, но все же после увещевания отца она обычно становилась веселее. Не так было с Феликсом. Он казался всех печальнее, и даже моему неопытному взгляду было заметно, что он перестрадал больше всех. Но если лицо его выражало больше грусти, то голос звучал еще бодрее, чем у сестры, особенно когда он обращался к старику. Я мог бы привести множество примеров, пусть незначительных, но весьма характерных для этих достойных людей. Живя в нужде, Феликс, тем не менее, спешил порадовать сестру первым белым цветочком, появлявшимся из-под снега. Каждое утро, пока она еще спала, он расчищал ей тропинку к коровнику, приносил воды из колодца и дров из сарая, где, к его удивлению, дровяные запасы непрерывно пополнялись чьей-то невидимой рукой. Днем он, очевидно, иногда работал на соседнего фермера, ибо часто уходил до самого обеда, а дров с собой не приносил. Бывало, что он работал на огороде. Но зимой такой работы было мало, и он читал вслух старику и Агате. Это чтение сперва приводило меня в крайнее недоумение, но постепенно я стал замечать, что, читая, он часто произносит те же сочетания звуков, что и в разговоре. Я заключил из этого, что на страницах книги он видит понятные ему знаки, которые можно произнести. И я жаждал их постичь. Но как, если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? В этой последней науке я, правда, продвинулся, хоть и не настолько, чтобы понимать их речь целиком, и продолжал стараться изо всех сил. Несмотря на мое горячее желание показаться им, я понимал, что мне не следует этого делать, пока я не овладею их языком. И они за это, быть может, простят мне мое уродство. Последнее я тоже осознал по контрасту, постоянно бывшему у меня перед глазами. Я любовался красотой обитателей хижины, их грацией и нежным цветом лица. Но как ужаснулся я, увидев свое собственное отражение в прозрачной воде. Сперва я отпрянул, не веря, что зеркальная поверхность отражает именно меня, а когда понял, как я уродлив, сердце мое наполнилось горькой тоской и обидой. Увы, я еще не вполне понимал роковые последствия своего уродства. Солнце пригревало сильнее, день удлинился, снег сошел, обнажив деревья и черную землю. У Феликса прибавилась работа, и страшная угроза голода исчезла. И их пища, хоть и грубая, была здоровой, и теперь ее было достаточно. В огороде появились новые растения, которые они употребляли в пищу, и с каждым днем их становилось больше. Ежедневно в полдень старик выходил на прогулку, опираясь на плечо сына, если только не шел дождь. Так, оказывается, назывались потоки воды, изливавшиеся с небес. Это бывало нередко. Но ветер скоро осушал землю, и погода становилась еще лучше. Я вел в своем укрытии однообразную жизнь. Утром я наблюдал обитателей хижины. Когда они расходились по своим делам, я спал. Остаток дня я снова посвящал наблюдению за моими друзьями. Когда они ложились спать, а ночь была лунная или звездная, я отправлялся в лес добывать пищу для себя и дрова для них. На обратном пути, если было нужно, я расчищал тропинку от снега или выполнял за Феликса другие его обязанности. Работа, сделанная невидимой рукой, очень удивляла их. В таких случаях я слышал слова «добрый дух» и «чудо». Но тогда я еще не понимал их смысла. Я научился мыслить и жаждал побольше узнать о чувствах и побуждениях милых мне существ. Мне не терпелось знать, от чего тоскует Феликс и задумывается Агата. Я надеялся, глупец, что как-нибудь сумею вернуть этим достойным людям счастье. Во сне и во время моих походов в лес перед моими глазами всегда стояли почтенный седой старец, нежная Агата и мужественный Феликс. Я видел в них высших существ, вершителей моей судьбы. Тысячу раз рисовал я в своем воображении, как явлюсь перед ними и как они меня примут. Я понимал, что вызову в них отвращение, но думал кротостью и ласковыми речами снискать их расположение, а затем и любовь. Эти мысли радовали меня и побуждали с новым рвением учиться человеческой речи. Голос у меня был резкий, но достаточно гибкий. И хотя он сильно отличался от их нежных и мелодичных голосов, я довольно легко произносил те слова, которые понимал. Это было как в басне об осле и комнатной собачке. Но неужели кроткий осел, привязчивый, хоть с виду и грубый, не заслуживал иного отношения, кроме побоев и брани? Веселые ливни и весеннее тепло преобразили землю. Люди, прежде словно прятавшиеся где-то в норах, рассыпались по полям и принялись за крестьянские работы. Птицы запели веселее, на деревьях развернулись листья. О, счастливая земля! Еще недавно голая, сырая и неприветливая, она была теперь достойна богов. Моя душа радовалась великолепию природы. Прошедшее изгладилось из моей памяти. В настоящем царили мир и покой. А будущее... озарялась лучами надежды и ожиданием счастья.